Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Атлантический дневник. Диплом Маклина. Чем вредны стереотипы и стереотипное мышление? Поэзия и безумие. «Общество сумасшедших поэтов» — так называется статья в журнале «Атлантик». В Америке и Великобритании поэзия у многих ассоциируется с безумием, что можно подтвердить массой прецедентов. Судьба романтика и мистика Уильяма Блейка, например. Эпидемия душевных заболеваний породила в США целое поэтическое течение — школу так называемой исповедальной поэзии. В 1965 году появилась статья Питера Дэвисона «Безумие в новой поэзии», где душевное заболевание рассматривается чуть ли не как естественный компонент творчества. Автор статьи в журнале «Атлантик» и автор радиопередачи сосредоточиваются на «Бостонском очаге», на поэте Роберте Лоуэлле и двух его знаменитых поклонницах и ученицах Сильвии Плат и Энн Секстон. Все они прошли через горнило Маклина, если не самый лучший, то самый знаменитый психиатрической больницы США. «Атлантический дневник». Передачу «Диплом Маклина» подготовил и ведет Алексей Цветков. Впервые в эфире 11 сентября 2001 года.
«Атлантический дневник. Диплом Маклина». В котором мы живем, мы воспринимаем через призму стереотипов. В литературе этот прием называется литературным штампом. Но поскольку мир не сводится к литературе, в жизни стереотипов гораздо больше, чем на бумаге. Различные виды психотерапии используют стереотипность человеческого мышления в так называемых ассоциативных опросах. Человеку называют слово с тем, чтобы он, не раздумывая, назвал другое. Рыба, птица, свобода, рабство, гвоздь, молоток. Смысл такой проверки заключается в том, что у нормального человека многие точки в мозгу как бы соединены накоротко, раз и навсегда, благодаря чему в ряде жизненных ситуаций, в том числе и в критических, он может принимать решения без лишних раздумий. Испытуемый, который на гвоздь ответит корова, а на свобода – подосиновик, с нашей точки зрения мыслит ненормально. Жесткость ассоциаций заложена как принцип во многие психологические тесты, в том числе на определение умственного коэффициента. Но у этого полезного душеустройства есть дурная изнанка, и даже не одна. Во-первых, стереотипы, когда они применяются не к вещам, а к людям, представляют собой главный компонент расизма, национализма и других видов ксенофобии, ненависти к чужому и непохожему. Во-вторых, стереотипный образ мышления – корень конформизма, отношение к существующим условиям жизни как к чему-то раз и навсегда данному и не подлежащему изменению. Общество, целиком отданное во власть стереотипов, особенно подкрепленных авторитетом власти, приходит в застой. И термин знакомый, и за примером ходить недалеко. Существуют, однако, категории людей с ослабленным чувством стереотипа. Большинство из них приносит бесспорный социальный вред, но некоторые – неоценимую пользу. Примеров можно привести много. Подростки, профессиональные революционеры, социальные реформаторы, талантливые ученые, мыслители и художники. Но самую большую группу составляют, конечно же, душевнобольные. И многие из предыдущих примеров частично с этой группой совпадают. Сегодня мы поговорим о поэзии и безумии. Начну с отрывка из любопытного письма, который я почерпнул из статьи Алекса Бима «Общество сумасшедших поэтов», опубликованной в журнале «Атлантик».
Как вы думаете, может ли человек вроде меня, многократно двинутый, баллотироваться на выборный пост и победить? Я имею в виду пост сенатора штата от моего округа в Саут-Энде, Бэк-Бэй в Бостоне и от Роксбери, где ваш сын и так далее. Сейчас его представляет ничем не примечательный республиканец. Его соперник – стандартный демократ-партиец, без шанса на победу. Я буду баллотироваться как демократ, и если смогу выйти вперед в очень трудных первичных выборах, то разгромлю республиканца. А потом передо мной откроются перспективы, когда я засяду в бостонском штатном Капитолии на моей работе за 5000 в год, которая обходится в 10. Прошу вашего совета».
Автор этого письма – Роберт Лоуэлл, видный американский поэт середины прошлого столетия. Письмо замечательно тем, что автор написал его в стенах бостонской психиатрической лечебницы «Маклин». Не менее интересен и адресат, который в это время находился в Вашингтонской психиатрической больнице Сент-Элизабет. Это поэт Эзра Паунд, один из столпов американского модернизма, который был арестован за сотрудничество с итальянским фашистским режимом и провел в Сент-Элизабет 14 лет. Неизвестно, что он ответил Лоуэллу, и ответил ли вообще. Поэты, конечно же, сами по себе одна из излюбленных мишеней стереотипа. В России такой стереотипный ярлык – это прежде всего алкоголизм, от Аполлона Григорьева до Сергея Есенина и дальше. В Великобритании и Америке поэзия ассоциируется в первую очередь с безумием, что можно подтвердить массой прецедентов. На ум приходит, конечно же, судьба выдающегося романтика и мистика Уильяма Блейка. По странному стечению обстоятельств, примерно в середине прошлого века, настоящая эпидемия душевных заболеваний поразила в США практически целое поэтическое течение – школу так называемой исповедальной поэзии. В том же «Атлантике» я обнаружил опубликованную в 1965 году статью Питера Дэвисона «Безумие в новой поэзии», где душевное заболевание рассматривается уже просто как компонент творчества. Оставляя в стороне таких видных пациентов, как Джон Берриман и Теодор Ротке, я хочу вслед за Алексом Бимом сосредоточить внимание на бостонском очаге, то есть на самом Роберте Лоуэлле и двух его знаменитых поклонницах и ученицах Сильвии Платт и Энн Секстон. Все они прошли через горнило Маклина, если и не самый лучший, то уж наверняка самой аристократической психиатрической больницы США, где на протяжении многих десятилетий поправлял душевное здоровье цвет Новой Англии. Роберт Лоуэлл как раз и был отпрыском одного из виднейших бостонских родов. Он стал провозвестником послевоенного возрождения американской поэзии, которая после поколения Паунда, Эллиота и Фроста некоторое время пребывала в летаргии. Ранняя поэзия Лоуэлла отличается филигранной формой и обилием литературных аллюзий. Тем поразительнее был перелом в его творчестве, ознаменованный сборником «Уроки жизни». Лоуэлл перешел на свободный размер и разговорный язык. Его главным предметом стала обыденная жизнь и собственная психика. Предметом тем более необычным, что Роберт Лоуэлл был психически болен в прямом медицинском смысле. Периодически Лоуэлл впадал в так называемые маниакальные состояния, необыкновенное возбуждение, сопровождаемое симптомами бреда. В таком состоянии он мог признаться в вечной любви бортпроводнице и в желании немедленно начать с ней новую жизнь, а однажды прочел лекцию, восхваляющую Гитлера. В такие периоды он исчезал из повседневной жизни и удалялся в стены психиатрической лечебницы. В Маклине он не был первым представителем исповедальной школы, его там опередила Сильвия Платт, но почти наверняка одним из самых знаменитых и оригинальных пациентов. Он раз и навсегда поместил это богоугодное заведение на карту американской литературы. Сохранилась его переписка. Письмо к Паунду я уже цитировал, но кроме этого Лоуэлл был, видимо, единственным пациентом такого рода, обменявшимся письмами с Белым домом. В одном из них супруга президента Жаклин Кеннеди поздравляет его с поправкой и благодарит за присланную книгу. Термин «исповедальность» применительно к поэзии кажется излишним, тавтологией. В конце концов, о чем же еще пишут лирики, как не о себе? Но позднее творчество Лоуэлла, его учеников и современников, было резким контрастом к намеренной безликости предшествовавших модернистов. Эллиот практически никогда не писал от первого лица, а если и писал, то от лица персонажа. Фроста, который писал от своего, отличает сдержанность и некоторая традиционная поза мудрости. Лоуэлл, Платт и Секстон, а вместе с ними Берриман и Ротке, отказались от этой сдержанности. Их поэзия имеет больше родства с кушеткой психоаналитика, чем с выступлением перед аудиторией. Эта поэзия беспощадна, но прежде всего не в адрес поколения, режима и мироздания, а по отношению к самому автору. И диагноз здесь действительно становится чем-то вроде литературного приема. В худших своих образцах исповедальная поэзия, на мой взгляд, чересчур истерична и переступает границы хорошего вкуса. Но этот упрек я адресую не Лоуэллу. В 80-х годах, когда Алекс Бим посещал Маклин, собирая материал для своей предстоящей книги, в кабинете сестер еще висело на стене стихотворение, написанное знаменитым пациентом. Из соображений экономии приведу только финал. «После обильного новоанглийского завтрака в это утро я вешу добрые 200 фунтов. Король курятника, я шествую в своей водолазке французского матроса перед металлическими зеркалами для бритья и вижу, как слабое будущее становится знакомым в изможденных туземных лицах этих чистопородных психов, вдвое старше меня и наполовину легче. Все мы тут старожилы, каждый сжимает сложенное лезвие». Радио «Свобода» поверх барьеров. Атлантический дневник. У микрофона Алексей Цветков. Диплом Маклина. Сильвия Плат, к добру или к худу, сегодня одна из самых знаменитых поэтесс англоязычного мира. Ее биография сыграла в этом, пожалуй, большую роль, чем ее творчество, хотя я вовсе не хочу это творчество принизить. Плат попала в Маклин раньше Роберта Лоуэлла, чьи поэтические семинары в Бостонском университете она посещала, когда была студенткой в колледже Смит. Столкнувшись с ординарной жизненной неудачей, она решила покончить с собой, спрятавшись в потайное место дома и приняв снотворные таблетки. После лихорадочных поисков она была спасена и помещена в психиатрическую лечебницу. Надо сказать, что Плат совершенно не соответствовала стереотипу юной поэтессы, замученной невниманием толпы. Это была красивая, талантливая и амбициозная женщина, чьи стихи уже обращали на себя внимание, печатались в ведущих журналах и получали премии. В Маклине, где лечение обходилось довольно дорого, она получала своеобразную стипендию, которую ей выплачивала состоятельная благотворительница. Болезнь была упорной, и лечение долго не давало результатов. Помогла лишь серия электрошоков. Месяцы, проведенные в больнице, послужили конвой автобиографического романа «Стеклянный колокол», который со временем приобрел необыкновенную популярность. По мнению многих, он стал для девочек-подростков тем, чем для мальчиков уже был роман Селлинджера «Над пропастью во ржи». Сильвия Плат вышла замуж за английского поэта Теда Хьюза, родила ребенка, но самоубийство оставалось судьбой. И в 1963 году она предприняла очередную попытку, на сей раз бесповоротную. По ее собственному счету, это была четвертая попытка. Вокруг ее имени и творчества выросла с тех пор настоящая индустрия. Ее сделали чем-то вроде символической феминистской жертвы. И Хьюзу уже было невозможно оправдаться. Ему, конечно же, отвели роль символического палача. Но стихи Плат с их яростной образностью и лейтмотивом обреченности свидетельствуют о том, что враг был все-таки внутри. Энн Секстон, третья в этой плеяде, была, судя по всему, наиболее экстремальным случаем. Она начала писать стихи после попытки самоубийства в результате послеродовой депрессии и вместе с Сильвией Плат посещала семинары Лоуэлла. В ее отношениях с Плат доминирующим фактором была ревность к вниманию наставника, к таланту и славе, но главное и поразительнее всего – к роковой судьбе. Секстон была одержима идеей самоубийства. Когда она узнала о трагической кончине Плат, она посвятила ей стихи, в которых назвала покойную соперницу «воровкой». В конечном счете Секстон получила и славу, и Пулитцеровскую премию. Но у нее была заветная мечта, которую ей так и не удалось осуществить. Хотя она лечилась в других психиатрических больницах, ей никак не удавалось попасть в Маклин, чьи стены были освещены пребыванием Лоуэлла и Плат. Для Секстон Маклин был чем-то вроде учебного заведения, в котором следовало пройти курс и получить диплом. Она все-таки туда проникла, но не студенткой, а преподавателем. Библиотекарша больницы пригласила уже известную поэтессу вести литературную студию с участием пациентов. Члены этой лит-студии оставили о ней весьма противоречивые и даже саркастические воспоминания, но для некоторых Секстон стала кумиром, каким для нее самой был Лоуэлл. 11 лет спустя, после гибели Сильвии Плат, Энн Секстон наконец с ней сквиталась, покончив с собой. Но она опоздала. Вся скандальная слава перепала сопернице, которая и образом, и возрастом пришлась эпохе куда больше впору. Эта странная плеяда поэтов-безумцев наводит на странные мысли, настолько расхожие, что их даже неудобно облекать в слова. Поэт поневоле брат сумасшедшему. Оба находят в жизни ассоциации и связи, которых большинство из нас не замечает. Они разрушают уютные штампы, позволяющие нам спокойно спать. Подобно журналистам в «Горячих точках», поэты ведут репортаж из мест, куда всем остальным больно смотреть, о которых больно рассказывать, и некоторые подходят слишком близко к эпицентру. Поэт — это сумасшедший, наделенный исключительным даром речи. Впрочем, пора плеснуть на голову ушат холодной воды. В эти же дни в журнале Weekly Standard вышла рецензия Томаса Диша на сборник новых стихотворных переводов Виктора Гюго. Гюго, известный большинству из нас как автор душещипательных бульварных романов, у себя на родине во Франции имеет репутацию величайшего национального поэта, которую не удалось поколебать ни Бодлеру, ни Рембо, ни символистам. Он прожил долгую и благополучную жизнь, достиг зенита славы, писал стихи до глубокой старости и был воплощением психической нормы. Впрочем, остряк Жан Кокто все-таки диагностировал манию величия. По его словам, Виктор Гюго был безумцем, воображавшим, что он Виктор Гюго. Но я все-таки вернусь в заключение к подлинным безумцам и закончу стихотворением Сильвии Плат «Леди Лазарь».
Это сделала опять. Год на каждые 10 мой распорядок. Я подобна ходячему чуду, и кожа светла, как абажур нациста. Моя левая нога — пресс-папье. Мое лицо без черт — тончайший еврейский лен. Откинь покров, о мой враг, привожу ли я в ужас? Мой нос, глазницы, весь комплект зубов, прокисшее дыхание растает за день. Скоро. Скоро плоть, проглоченная гробовой дырой, ко мне вернется, а с ней моя улыбка. Мне всего лишь 30, и как у кошки 9 смертей. Вот это номер 3. Какая мерзость кончаться каждое десятилетие. Какая темень нитей, хрустя арахисом, толпа прет посмотреть, как их разматывают с рук до ног великий стриптиз. Господа и дамы, вот мои руки, мои колени. Пускай я кожа и кость. Я, тем не менее, все та же. Когда произошло впервые, мне было 10. Это был несчастный случай. Второй раз я решила перетерпеть и вспять не повернуть. Я убаюкалась наглухо, как раковина. Им было не дозваться, и обирали червей, как липкий жемчуг. Умирать — искусство. Как и все другое. Мне в этом мало равных. Мне в этом привкус ада. Мне это как взаправду. Пожалуй, в этом мое призвание. Легко проделать это взаперти. Легко проделать и пропасть. Все дело в театральном рывке назад средь бела дня. Все то же место, лицо и грубый крик веселья. О, чудо разит меня наповал. Положен взнос за лицезрение моих шрамов. Взнос — услышать мое сердце. Оно и правда тикает. Положен взнос, очень крупный взнос за слово или прикосновение, или толику крови, или клок моих волос, лоскут одежды. Зо, зо, хер доктор, зо, хер враг. Я опус твой, твое наиценнейшее дитя червонно-золотое, что тает в жуткий крик, верчусь и жгу. Не думай, что я не ценю твою заботу. Пепел, пепел, ты тычешь и взметаешь. Плоть, кость, там больше ничего. Брикетик мыла, обручальное кольцо, золотая пломба. Хер Бог, хер Люцифер, гляди, я воплоти. Из пепла пряди в рыжих звездах и ем мужчин, как воздух. Thank you.
«Поверх барьеров» на волнах свободы ведет Алексей Цветков.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень настороженно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Сибирь – это 3/4 всей территории России, почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом. Любите ли вы выпить? Отвечают россияне. Я выпиваю нечасто, но если мы собираемся с друзьями в хорошей веселой компании, то обязательно. Для того, чтобы найти общий язык с друзьями, чтобы поднять свое душевное настроение, чтобы согреться и не замерзнуть, это очень и очень полезная вещь. Люблю выпить. Вино и коньяк помогает мне поделиться с моими друзьями моей радостью. Жизнь безрадостная была всегда, поэтому, я думаю, пьют многие. Чем меньше интеллектуальных интересов, тем больше тянет выпить. По праздникам иногда выпиваю. Это расслабляет и как-то раскрепощает человека. Я каждый день пью, это мне нравится. Это из-за вкуса. Я как сок ее пью, между прочим, водку. В принципе, выпить я люблю. Выходишь из школы, садишься на лавку и пьешь пиво. Говоришь ни о чем и плюешь семечки на пол. Любите ли вы выпить? Участвуют художник и кулинарный критик, парижские и тбилисские корреспонденты «Свободы». Подготовил и ведет программу Лев Ройтман. Впервые в эфире 11 сентября 2001 года.
Вы слушаете «Радио Свобода». Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом.
У микрофона Лев Ройтман. Любите ли вы выпить? Вот ответы из запроса Вероники Баде, нашего московского координатора.
Я выпиваю нечасто. Если я собираюсь с друзьями в хорошей, теплой, веселой, дружной компании, то обязательно.
Для того, чтобы найти общий язык с друзьями, поднять свое душевное настроение, для того, чтобы согреться и не замерзнуть, это очень и очень полезная вещь.
Люблю выпить. Вино, коньяк, вот мне помогает поделиться с моими друзьями моей радостью.
Жизнь, в общем-то, безрадостная всегда была, поэтому, я думаю, пьют много. Чем меньше интеллектуальных интересов, тем больше тянет выпить.
По праздникам иногда выпиваю. Это расслабляет и как-то раскрепощает человека.
Я каждый день пью, потому что мне нравится. Именно из-за вкуса я как сок пью, между прочим. Водку.
В принципе, выпить я люблю. Выходишь из школы, садишься на лавку, пьешь пиво, говоришь ни о чем и плюешь семечки на пол.
Выпить любят, конечно, не только в России. Правда, с менее тяжкими последствиями. В передаче участвуют из Москвы художник, кулинарный критик Сергей Цыгаль, из Парижа Семен Мирский, из Тбилиси Юрий Вачнадзе, наши корреспонденты. Напомню, факты и мнения комментаторы за круглым столом. Сергей Викторович Цыгаль. В хорошем, бывшем уже журнале «Итоги» вы вели хорошую рубрику «Еда». Простите, я, кажется, взял легкий тон, а в таком тоне говорить о пьющих в России как-то неуютно, неудобно во всяком случае, и все же. Если мы не говорим об алкоголиках-одиноких стрелках, что, с вашей точки зрения, означает социально вот эта совместность, соборность, если хотите, процесса выпивки в России? Прошу вас, ваше мнение.
Вообще говоря, это российская традиция, с которой государство якобы борется, а народ на самом деле гордится. Считается, что мы можем выпить больше всех, что мы такие ухари, и что нам все по плечу. Хотя известно, что и ирландцы пьют замечательно, и вообще... Дело в том, что Россия страна северная, поэтому у нас крепкие напитки употребляются. А где-то там на юге, вот во Франции и в Грузии, в частности, там, конечно, винопитие. Все определяется географическим положением. Вот так мне кажется. А то, что мы гордимся своей возможностью много выпить, то есть народы, которые могут с нами поспорить. Вот однажды мы пытались в бане напоить американца самогонкой, и дело кончилось тем, что он был как огурец на следующий день, а мы были больные.
Может быть, он просто не привык к русской бане. Ну, продолжайте.
Нет, он как раз хорошо себя чувствовал утром. И русская баня ему была нипочем. А эта традиция российская, вечная, я не знаю, с 12 века, когда появилась водка на Руси, которую вот ласково называлась водка от слова «вода». И с тех пор народ пьет, конечно, от безрадостности. И в этом тоже дело, конечно. Многие пьют генетически. У кого пили хорошо родители, те могут выпить хорошо и сейчас. Самостоятельно. Я думаю, что это традиционность. Вот наше коллективное пьянство – это история, традиции и шапкозакидательство.
Сергей Викторович, естественно, это и традиция, и появилась здесь и шапкозакидательство как элемент уж... Коль скоро, так мы лучше всех и всех перепьем. Это все есть. Но, с другой стороны, вы говорите о том, что страна северная. Да, действительно, северная страна. Можно сказать, что финны пьют и напиваются безобразно. Шведы пьют крепкие напитки, но не только. Норвежцы пьют значительно меньше. Норвегия тоже северная страна, естественно. В то же самое время... Русские блюда, вы кулинарный критик, блюда национальной кухни, они ведь под вино фактически несъедобны. Ну, съедобны, конечно, но не так, как под водку. Что-то в этом есть, очевидно, объединяющее выпивку и кулинарию, потому что во Франции, мы будем об этом говорить, как-то с водкой французские блюда тоже ни к селу, ни к городу. Прошу вас, что вы думаете об этой комбинации, об этом сочетании взаимном?
Даже Чехов говорил, что лучше нет закуски, чем соленый огурец под водку. Уж, видимо, перепробовал как следует. А вообще, русская кухня, естественно, как появилась водка, так и появилась закуска. И наши традиционные блины с икрой, и семга, лососина в любых сочетаниях, конечно, селедка и, конечно, холодная водка. Хотя пьют все подряд у нас, как известно. Сейчас вот исчезли, иногда даже с ностальгией вспоминаешь какой-нибудь дешевый крепкий портвейн моей юности. Хотя, конечно, сейчас я его пить не буду ни за какие деньги.
Да, я тоже вспоминаю исчезнувшие молдавские вина моей юности, но моя юность прошла в Киеве, где мы молдавские вина пили из чайника на Бессарабке в крытом рынке. Их разливали из чайника, естественно, мы пили их из стаканов граненых. Как бы то ни было. Что касается икры с блинами, с водкой, это действительно надругательство над кулинарным здравым смыслом, когда эстеты пьют шампанское с икрой. По-моему, во всяком случае, и Семен Мирский Париж. У вас ведь пьют не водку с икрой, а что?
Пьют вино, разумеется. Причем в очень, как оказывается, больших и даже ошеломляющих количествах. Согласно официальным данным, именно Франция является чемпионом Европы по потреблению алкогольных напитков в пересчете на чистый алкоголь. В пересчете на душу населения это означает 18 литров спирта, это есть пересчет на чистый алкоголь, на душу населения во Франции, на втором месте Германия, на третьем Великобритания. Такова статистика, которая претендует как бы на объективную картину. Если же говорить о картине субъективной, то я лично, прогуливаясь по улицам, ну, назову Стокгольм, Хельсинки, Варшаву или Москву, видел на улицах гораздо больше пьяных людей, мужчин и женщин, чем во Франции. Спрашивается, почему? Заключается, пожалуй, первая причина в разных представлениях, царящих в разных странах, о поведении достойном, прежде всего, мужчины в общественном месте. Если в России это считается как бы на миру, не только смерть красна на миру и напиться воспринимается как доблестный поступок, то в странах Средиземноморья, точнее в странах латинской культуры, частью которой является, разумеется, Франция, быть пьяным на людях – это поведение недостойное мужчины. О пьянстве среди женщин, я думаю, стоит поговорить особо. Это явление новое Западной Европы. Итак, скажем, если в польской деревне на свадьбе или в русской деревне на свадьбе напиться до положения риз считается делом доблести и геройства, то во французской деревне напиться на людях не полагается. И любые явления поведенческие, сопровождающие состояние тяжелого опьянения на людях, считаются зазорными и предосудительными. И такие примеры можно множить до бесконечности. Они, как я уже сказал, это было сказано до меня, объясняются, конечно, спецификой бытовой культуры и культуры в самом широком смысле этого слова. Так что здесь мы пока говорим о явлениях совсем не новых. Новое явление, если говорить об алкоголизме, это ставшее в последнее время печальной действительностью в странах Западной Европы, в частности, в той же Франции, это сочетание алкоголя и наркотиков. Но это, я думаю, тема особая.
Спасибо, Семен Мирский. Кстати, я хочу заметить, что я в Италии, например, в Португалии, в Испании дело обстояло иначе. Я пьяных, а это винопьющие страны, не видел, не доводилось, бывал я там много раз. Во Франции видел, но коль скоро мы говорим о Франции, мне вспоминается, я, естественно, не имею под рукой этой книги, я привожу этот эпизод по памяти, мне вспоминается, что в автобиографии Эренбурга «Люди, годы, жизнь» он описывает случай, когда после объявления Первой мировой войны Франция и Россия были союзниками, российский экспедиционный корпус пришел во Францию. И воинский начальник, который получил права, так сказать, регионального верховенства, выпустил приказ на французском языке, он был расклеен на столбах, на деревьях, о том, что французам запрещается продавать русским вино. И, пишет Эренбург, французы испугались. Пришли дикари, которым вино давать нельзя. Во Франции вино дают детям. Я напомню, сейчас говорит «Радио Свобода», передача «Факты и мнения», комментаторы «За круглым столом». Участвует из Москвы художник, кулинарный критик Сергей Цыгаль, из Парижа наш корреспондент Семен Мирский, и из Тбилиси, он сейчас вступит в разговор, наш корреспондент Юрий Вачнадзе, из Праги ведет передачу Лев Ройтман. И Юрий Вачнадзе, вот вы недавно побывали у нас в Праге. Я, конечно, знал вас как блестящего журналиста, нашего корреспондента, понятно, как культурного обозревателя тбилисского телевидения. Но я узнал вас здесь, в Праге, как совершенно, с моей точки зрения, уникального тамаду. Вы вели стол, вы несли вечер, вы объединили всех своими тостами, которые, мне кажется, были блестящи, красноречивы, выразительны. И что вы можете сказать о грузинском способе пьянствовать? Прошу вас.
Не сочтите за нескромность, но вначале я позволю себе привести всего несколько строф из собственного стихотворения. С одной лишь единственной целью – дабы четко определить некие отправные точки для рассуждений о грузинском застолье. Как тепло и уютно в духане, посидим никуда не спеша. Поздней ночи до утренней рани, здесь баранье витает душа. В тусклом свете блестят связки лука, и насмешливые взгляды у тыкв. Ни почем мне с тобой разлука, я забылся, отвык. И в пылу откровенной беседы, где хмельные резвятся поры, целовать от незнакомых соседей, мне приятно с недавней поры. С каждым тостом все краше и краше, хвалит всех милый лжец тамада, осушая огромные чаши, словно в них не вино, а вода. Словно в терпком напитке заложен сокровенного таинства смысл. Для чего мы живем? Или, может, просто так под луной собрались. Итак, перечислим. Милый лжец тамада, приятно целовать незнакомых соседей, сокровенное таинство, для чего мы живем. Попробуем расшифровать по порядку. Милая ложь тамады, иначе говоря, ну, миротворчество, создание легенды. Затем любовь к ближнему, ритуальное действие и, наконец, философия жизни. Так вот, давайте начнем с института тамады. По-настоящему всерьез его никто никогда не исследовал. Между тем, это феномен просто необходимый грузинской душе. Сами грузины, по определению Мераба Мамардашвили, являются собой возвышенную легенду. Эдакий феодальный рыцарский образ, нация прекрасная и прелестительная, но, обратите внимание, архаичная и неуместная. Иные подшучивают по поводу нашего застолья и тостов и говорят, что это лишь пустой образ. На самом же деле, за столом грузины проживают жизнь, которая, может быть, никогда и не имела места. Это легенда о существовании, но о существовании рыцарском. Вот один интересный пример. Знаменитому тамаде прошлого столетия, известному грузинскому писателю Шалве Дадьяни, приехавшие в Тбилиси его московские друзья, как-то во время очередного застолья сказали, «Что это у вас за манера обязательно хвалить нас?» Шалва ответил, «Мы говорим не о том, что вы есть на самом деле, а о том, какими бы мы хотели вас видеть». Так вот, несмотря на трагическую грузинскую историю и нынешнюю трудную жизнь, во время застолья грузины предстают как весельчаки и бон-виваны. Здесь дело в том, что в грузинской культуре есть, опять же по определению Мераба Мамардашвили, один закодированный элемент. Его можно назвать веселым трагизмом, талантом жизни или, если хотите, талантом незаконной радости. При этом абсолютный запрет отягощать окружающих своими проблемами, зачастую своей трагедией даже. Грузин может потратить последние деньги, чтобы достойно принять гостей, а потом месяц ходить голодный. Называйте это показухой или еще как угодно. Грузинское застолье, надо сказать, является собой такое своеобразное театральное представление. С той разницей, что если зритель всего лишь пассивный участник действа, то члены грузинского застолья и участники, и исполнители спектакля. И так же, как после хорошего театрального представления зритель становится по-человечески лучше, так и грузинское застолье заставляет человека подняться на ступень выше. Отсюда и вот эти фразы, и целовать незнакомых соседей, проникнуться к ним любовью, то есть любовью к ближним. Между тем, грузинское застолье представляет собой истинную академию, где дискутируются философские и чисто жизненные проблемы. Говорят, наши предки даже важные государственные дела решали за столом.
Итак, в чем-то грузинское застолье и роль тамады – это социалистический реализм. Не то, что есть, а как быть должно. И не обременять друг друга проблемами. Сергей Цыгаль. Это в чем-то ведь полностью противоречит русской традиции застолья.
Да, безусловно. Вообще, к грузинскому застолью я всегда относился с восхищением. Человек, который произносит тост, особенно вот такой круговой, удивительно какая-то традиция, и действительно человек чувствует себя лучше после этих слов. Если уж вот начали читать стихи, вот я позволю себе процитировать нашего замечательного поэта Игоря Иртенева о том, каким он себе представляет вот этого нашего героя. «На Павелецкой радиальной среди ионических колонн стоял мужчина идеальный и пил тройной одеколон. Он был заниженного роста, с лицом похожим на кремень, одет решительно и просто, трусы, калоши и ремень». Такими людьми, в общем, мы окружены все время. И если говорить о том, что происходит в России, то вот именно вот такие ребята, которые пьют все подряд, и особенно сейчас это заметно, потому что граница между богатыми и бедными, она все время расширяется, и кто-то пьет уж совсем какие-то немыслимо дорогие напитки, а кто-то уже находит водку такую, которую даже не знаю, с чего делают. Беспрерывно идут эти сюжеты о том, что какие-то подпольные заводы под Москвой разливаются неизвестно какой спирт, а коль скоро разливается, значит, есть потребитель.
Ну что ж, все цитировали, позволю и я себе цитату. Это, правда, цитата не поэтическая. Это цитата из «Российской газеты» за 29 августа этого года. Итак, за 5 месяцев этого года в России погибло от спиртной отравы без малого 17 тысяч человек. Больше, чем за 10 лет афганской войны. Вот почему говорить об этой теме в легком тоне, а у нас тон несколько облегченный для радио, не вполне уютно мне, во всяком случае, и с этим в Париж. Семен Мирский.
Поскольку все, кроме меня, уже цитировали классиков, то и мне будет дозволено коротко процитировать Николая Васильевича Гоголя. Помните сцену приема в Запорожскую сечь? «В Бога веруешь? Верую. Горилку пьешь? Пью. Примем его, настоящий казак». Это, конечно, подтверждение слов и Юрия Вачнадзе, и Сергея Цыгаля о том, что потребление алкоголя, отношение к спиртному, есть глубоко укорененное явление данной национальной культуры. И без изменения, скажем, культурных параметров потребления вина, да и всего остального, конечно, дело с места не сдвинется, и в одних странах будут, как в той же благословенной Грузии, будут пить вино в удовольствие и благословлять плод лозы, в других же странах будут напиваться до потери сознания со всеми вытекающими отсюда для здоровья и для социальной жизни последствиями. И я просто хотел бы, слегка нарушая наш легкий тон, сказать, что вот то, что я уже упомянул раньше, это коктейль алкоголя и наркотиков, который сегодня распространяется среди европейской молодежи, это крайне тяжелое и опасное явление. И недавно в столице Швеции, Стокгольме, был созванный по инициативе Всемирной организации здравоохранения симпозиум экспертов на эту тему, где они били в набат и призывали бороться с этим явлением, пока не поздно. Так что мы живем в мире, в котором сочетается, с одной стороны, светлая и такая идиллическая сторона потребления алкоголя, и в то же время грозная и страшная реальность коктейля алкоголя и наркотиков, которая, конечно, призывает к бдительности и настраивает далеко не на лирический лад.
Спасибо, Семен Мирский, Париж, по поводу изменения традиций. В 1985 году, это год уже Горбачевский, как раз тогда и началась эта кампания по борьбе с алкоголизмом, было принято постановление ЦК КПСС, вот это Горбачевское постановление, оно именовалось «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма», но мы знаем, чем это кончилось. Это кончилось дополнительным витком ненависти к Михаилу Горбачеву. А, кстати, как это постановление было воспринято в Грузии тогда? Юрий Вачнадзе.
Помимо той ненависти, о которой вы упомянули, был один очень важный, я бы сказал, трагический момент. В Кахетии, это средоточие производства вина, там изумительные виноградники, все те вам знакомые, любимые вина производятся, там стали безжалостно вырубать виноградники. И как вы думаете, что вместо этого, так сказать, привнесли? Просто-напросто арбузы, которые абсолютно не характерны для Грузии и которые ничего не означают для грузинского человека. Вообще, он должен сказать, что с грузинскими винами вот с тех пор происходит нечто невероятное. Вы меня как-то спросили в Праге, ну как там грузинские вина? Почему, допустим, в той же Чехии нельзя выпить хорошее грузинское вино? Нельзя выпить по одной простой причине. 80%, а может быть и более, так называемых грузинских вин представляют собой фальсификацию.
Юрий Вачнадзе, спасибо. Да, эти вина пить невозможно. И на этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск передачи «Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом». Участвовали из нашей московской студии Сергей Цыгаль, художник, кулинарный критик, из Парижа наш корреспондент Семен Мирский, из Тбилиси также наш корреспондент Юрий Вачнадзе, вел передачу из Праги Лев Ройтман, московский координатор программы Вероника Баде и наш режиссер Юлия Ермолинская. Всего хорошего.
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Ефим Фиштейн.
После окончательного переезда радио в Прагу мне часто вспоминался Мюнхен. Легкая ностальгия не была связана с какими-то цивилизационными особенностями двух столиц, гораздо более родственных, чем может показаться на первый взгляд. Административный центр Баварии, который тогда называли «тайной столицей Германии», крайне удобен для неспешного пенсионного существования. Любой уголок его равнинного ландшафта доступен для велосипедной езды. Прага вздыблена и, как всякий сказочный град, стоит на семи холмах. Для человека не чуждого культуры любое сравнение неуместно. Мюнхенская застройка почти сплошь утилитарна до неразличимости, как и полагалось в послевоенное время. Дома отменного качества, но барачного типа. Под Прагой, как под Уром Халдейским, 12 культурных слоев. Есть что копать. Если Мюнхен вспоминался с легким налетом меланхолии, то не из-за своих архитектурных достоинств, а исключительно потому, что жизнь в нем была осмысленна. Вот этого-то ощущения, что существование наше в ладу с предназначением, а мы сами на правильной стороне исторического процесса, со временем становилось все меньше и меньше, а в 21 веке его начало просто не хватать. Представить себе, что дробление мира не остановится на падении железного занавеса и крушении Берлинской стены, а пойдет дальше и раздрай разделит друзей и любимых, было в то время невозможно. Воображения ни у кого не хватало. Предметом нашего журналистского служения на «Радио Свобода» была прежде всего Россия. Мы с пристрастием вглядывались в глаз циклопа, пытаясь уловить в его радужке какие-то блики нездешнего света, какие-то побеги разумного, доброго, вечного. И в 90-е это порой удавалось. Еще не все и не все были потеряны. Со временем это занятие становилось все более тягостным и беспредметным. Взгляду открывалось нечто непристойное. Муть и жуть, чуть и кысь. Ошметки дурной надменности, великодержавная отрыжка, беспричинная купеческая удаль, суеверие и вселенская обидчивость. Дорогих людей становилось все меньше. Кто уехал, кто перессорился по пустякам, будущее уходило из-под ног. Оставалось осмотреться по сторонам. Прага в те годы жила в прямо противоположном направлении, откликаясь на зов «назад в Европу». Тогда казалось, что это желание разделяют все или почти все. Большое видится на расстоянии. Первый президент страны после бархатной революции Вацлав Гавел пользовался за границей большим авторитетом, чем дома. Гавел был артистической натурой и моральным апостолом. Он разделял трагическое заблуждение, что для практической политики достаточно моральных заповедей. Остальное приложится. Моральные нормы, этическое поведение в прикладной политике – товар всегда дефицитный, но желательно, чтобы политики имели и другие достоинства. Без соли суп невкусен, но сваренный из одной соли он становится несъедобным. Хорошо, когда бухгалтер честен, но плохо, если он при этом не умеет считать. Примерно такие аргументы я приводил в спорах с моралистами, которых тогда было немерено, а сегодня они на вес золота. Когда же, наконец, правда и любовь окончательно победят ложь и ненависть? Не без ехидства спрашивал я оппонентов в споре, намекая на жизненное кредо президента. Они, наморщив лоб, отвечали: «Не сейчас, конечно, но лет через 5-10 обязательно». Прошло и 5, и 10, и 20 лет, а убежденность Гавела как была метафизической максимой, так ею и осталась. Как и все другие заповеди, вырастающие из религиозной этики, они обращены в первую очередь к человеческой личности и предназначены для ее облагораживания. В качестве социального учения они бессмысленны и светлого будущего не приближают. Государство Чехия, которое Гавел на первых порах возглавлял, за это время немало преуспело.
Каких бы взглядов ни придерживались его сменяемое правительство, они никогда не позволяли себе диких выходок и социально-инженерского прожектерства. В результате материальное положение Чехии на континенте почти совместилось с географическим, центровым. Народ это, в общем, ценит, менять вектор развития не собирается, но благосостояние – это ведь еще не счастье. Не случайно для этих ощущений придуманы разные слова, одно не заменяет другого. Нет проекта будущего, ободряющего целеполагания. Его нет и у других европейцев, но это не утешает. Бухгалтеры сегодня умеют считать, но не чисты на руку. Вот когда пришелся бы ко двору какой-нибудь Вацлав Гавел с его морализаторством. Да взять негде. Хороша ложка к обеду. Это и есть смысл всякой метафизики. Ситуации повторяются на более высоком уровне, на новом витке спирали. Как сказал поэт, все возвращается на круги свои, только вращаются круги сии. В начале 90-х в радиожурнале «Восточноевропейские варианты» я высказал интересное предположение. Дело в том, что век назад, во времена Австро-Венгерской империи, между столицей страны, Веной, и Братиславой, по тогдашнему Пресбургом, ходил веселенький загородный трамвайчик. Расстояние между городами всего ничего, километров 60. При коммунизме Словакия была, естественно, отгорожена от остального мира колючей проволокой и прочими надолбами. Трамвайная колея была прервана на подъезде к Братиславе и заросла бурьяном. Мое предположение заключалось в том, что Европа не будет по-настоящему единой, пока не будет восстановлено трамвайное сообщение между двумя столицами. И что же? Восстановить узкоколейку оказалось проще, чем европейское единство. Да и трамвайное сообщение безнадежно устарело. Жители Вены не хотят им пользоваться. Я не учел фактор времени и был неправ, потому что круги по-прежнему вращаются.
Ефим Фиштейн. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Но как государство справляется с этой обязанностью? Рассказываем в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Слушайте нас сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучше, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».